нет, ребята, все не так.
Добрый день всем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтин.
Добрый день.
Очень многие вчера благодарили Максима Курникова за прошлую передачу. Вот, благодарили, потому что, судя по всему, прошлая передача-то была очень хорошая.
Но дело в том, что, обратите, пожалуйста, внимание, кто еще в этом не разобрался, уже неделю, как на сайте «Дилетанта» вывешиваются другие материалы других уголовных дел.
На сайте «Дилетанта».
На сайте «Дилетанта», да, уже два материала мы вывесили, их уже начали красть наши коллеги из других изданий, не всегда ссылаясь на сайт «Дилетанта», но нормально.
Ну, материал. Что, это признак.
Материал
это,
пошел в народ.
Это слава.
Это слава, да. Вот, и там тоже мы выкладываем и фотокопии документов, и в тех случаях, если трудно разобрать почерк, расшифровку документов, да, тоже людей достаточно с необычной яркой биографией. Вот, так что смотрите, это действительно интересно.
Мы еще вам скажем, я не знаю, сейчас или потом, вот две вещи на про сайт «Дилетанта».
Ну вот про сайт «Дилетанта», да, вы знаете, значит, в следующее воскресенье, 11 ноября, будет столетие фактического окончания Первой мировой войны, перемирия знаменитого. И мы с сайтом журнала «Дилетант» начинаем такой проект, который нам, мы его еще не начали, он нам уже очень нравится. Мы объявляем, в течение месяца мы будем принимать ваши материалы на конкурс, который называется «Первая мировая в истории моей семьи». Мы ждем, что вы напишете некие такие справки с приложением фотографий, если возможно.
В любой форме.
Фотокопии писем, документов, да, там совершенно свободная форма. Мы 11-го выложим некий образец просто, ну, для некого такого вот, то, что называется, представления общего, но мы никак не ограничиваем форму. И это будет действительно конкурс, и по итогам этого конкурса лучшие работы будут премированы. У нас уже выделен определенный премиальный фонд. Это замечательные наши альманахи, журнал «Дилетант» за прошлый год. Очень дорогие, такие шикарные издания. Вот, и будут 10 лучших работ будут опубликованы на сайте «Дилетанта» в течение декабря.
Отлично.
Вот. Да. И у вас есть возможность не просто рассказать людям там вот свою семейную историю, связанную с Первой мировой, о которой мы, к сожалению, довольно мало знаем,
да,
поскольку она вытеснена последующими, понятно, событиями. Но и у вас есть возможность документы, которые у вас хранятся в ваших семейных архивах, ввести, ну, собственно говоря, такой публицистический оборот.
Это такая штука. Вот, например, у меня есть фотография. Сейчас мы уже... У нас сегодня замечательное дело, но мы расскажем. Есть такая фотография, сидит мой прадедушка Александр Семенович Бунтман со своими ранеными, с больными, сидит в лазарете, сидит. И мало ли, там написано, кто есть кто, кстати говоря, и росписи их. И вдруг кто-то узнает, что в этом лазарете
кто-то
узнает
там, конечно,
его прапрадедушка или прадедушка.
Это, ну, в общем, здорово, мы много ждем от этого конкурса, мы ждем, что вам он понравится, что вы на него откликнетесь.
И последнее. Что? А вот накануне вот этого перемирия, 10 числа, будет презентация книги, замечательной книги Алексея Кузнецова, и это те процессы, которые мы разбирали в эфире,
да,
и всевозможные процессы. Здесь очень такая любопытная книга, и, собственно, конечно, не в виде расшифровок передач.
Нет, конечно, это все совершенно...
А это нормально сделано, да, переделано и изложено так, как это должно излагаться в книге. Вот это мы представим.
10-го, тоже дата, тоже, кстати говоря, столетие советской милиции.
Да. Да.
10 ноября в Доме книги на Арбате в 18:00 у нас будет еще один соведущий. Очень любезно согласился выступить замечательный адвокат Илья Сергеевич Новиков.
Да.
Вот так что, если вы с нами троими хотите встретиться и пообщаться, то, пожалуйста, в 18:00 в субботу в Дом книги на Новом Арбате.
Все. Теперь вот все. И теперь мы переходим к разбору дела.
Да. Вы знаете, вот это я получил огромное, необычайно большое, даже в сравнении с тем обычным удовольствием, которое я получаю, готовясь к передачам, в большинстве случаев. А здесь, ну вот все-таки добрая старая Англия, да, все-таки холмы западной Англии недалеко от Уэльса, заросли желтого дрока, который сыграет роль в этом деле, замечательный год для хорошего преступления, 1660 год, представляете, какой бардак в стране, да, реставрация.
наоборот.
За полгода до этого...
Наоборот, порядок восстановился.
Ну, в общем, да, но пока...
Товарищи, стертый снова на престол.
Это правда, но большего бардака, чем когда восстанавливается порядок, придумать трудно, как известно, да? За полгода до описываемых событий генерал Монк осуществил переворот. За 4 месяца восстановлен парламент. Значит, король Карл II восстановился на престоле. Значит, принимаются всякие кадровые решения. Наказываются, так сказать, наиболее...
Наказываются невиновные.
Да, и вот награждаются непричастными.
Непричастными.
Возвращаются многие роялисты. Те, кто в Англии сидел тихо-тихо в подполье из роялистов. Одного такого мы сегодня увидим. Значит, они выходят на поверхность и получают всяческие награды. И вот в этой замечательной исторической обстановке 16 августа 1660 года, в четверг, в очень живописной местности, в городке, который, ну, это городок по английским понятиям, таун, то, что называется, да, yeah. крошечная городишка или большая деревня, которая называется Чиппинг Кэмпден, в этом городе есть такая достопримечательность, кстати, до сих пор кое-какие остатки там вроде бы есть, там находится... большей частью разрушенный Кэмпден Хаус. Это здание, которое было построено в 20-е годы 17 века, а затем в 1645-м, в разгар гражданской войны, когда к этому городку подходила армия парламента, то хозяин свой дом сжег, чтобы он не достался, соответственно, мятежникам с его точки зрения, потому что он верный роялист. Но дом сгорел не весь. Это что-то среднее между домом и замком. Он сгорел не весь. Сохранились конюшни, сохранилась часть помещений. И вот в 60-м году в этой сохранившейся части помещений есть комнаты, в которые иногда приезжает владелица, леди Джулиана Ноэль, вдовствующая леди Кэмпден. Но она большую часть времени живет в другой резиденции, в другом графстве. А там проживает старый верный слуга. Вот еще один обязательный персонаж английского детектива. Старый верный слуга. Ему уже 70 лет. Его зовут Уильям Харрисон. Он служил с незапамятных времен, собственно, с юности служил семейству лордов Кэмпден. И в 45-м, когда дом горел, он был одним из участников всех этих событий. Вот он сейчас выполняет функции такого вот приказчика или управляющего. В староанглийских текстах его называют стюарт. То есть, наверное, все-таки приказчик.
Управляющий.
Или управляющий, да. Ну, в общем, он не простой слуга. У него у самого есть слуга, и это тут важно. И он человек достаточно зажиточный, как мы увидим. И вот в этот самый день, 16 августа, он отправляется в близлежащую деревню, 2 мили, то есть 3 с небольшим километра расстояния, для того, чтобы собрать у арендаторов арендную плату. Потому что, естественно, леди Кэмпден живет, в частности, тем, что она сдает земли в аренду. И он пропадает. И он пропадает. Его жена очень беспокоится, потому что вообще-то последний год выпался для стариков достаточно тревожным. За год до этого их обокрали, крупно обокрали. Они были в церкви. А в это время кто-то залез вот в эти развалины Кэмпденского замка, где они живут, причем явно зная, где хранятся деньги, притащил с собой стремянку, приставил эту стремянку, залез вот туда наверх под потолочную балку, с собой принесенным куском лемеха плуга. Кусок этот остался там, его зажало балкой. Он отогнул, отжал эту балку и вытащил оттуда хранившееся там ни много ни мало 140 фунтов стерлингов.
Это очень много.
Крестьянская семья несколько лет может жить на этот, на эти деньги, да? Ну, обокрали, обокрали. Что тут сделаешь? Значит, не нашли вора. А за несколько дней до пропажи Уильяма Харрисона, его слуга, молоденький человек, Джон Перри, ему слегка за 20, значит, очень взволнованный, прибежал и сообщил, что он работал в саду. А на него напали 2 человека, одетые в белое.
Господи.
И пытались его то ли похитить, то ли убить. В общем, непонятно. К счастью, у него оказались вилы в руках. Он этими вилами отбился, он предъявил вилы, и действительно на металлических частях там какие-то следы какого-то там, как он утверждал, они шпаги свои использовали. Вот он, значит, отбился, вот там царапины от этих шпаг. В общем, обстановка очень тревожная. А тут уходит Уильям Харрисон, вроде недалеко уходит, и не возвращается. И вечером, когда уже начало потихонечку смеркаться, а его нет и нет, то его жена, отправляет вот этого молодого человека, Джона Перри, его поискать в деревню Черингворд, куда он отправился. И Перри тоже пропадает. Наутро нет ни хозяина, ни слуги, и жена отправляет своего сына Эдварда на поиски папы и, соответственно, прислуги. И только Эдвард выходит на дорогу, как он встречает Джона Перри.
Так.
Джон Перри говорит ему, пока без подробностей, что он был в Черингворте, что отца там не было, никто его там не видел. И они идут его искать в деревушку, которая расположена на полпути. Деревушка Эбрингтон. Значит, в Эбрингтоне они находят человека, одного из арендаторов, который говорит, да, он вчера приходил, я его видел. Значит, он получил с меня арендную плату, 23 фунта, довольно много. О, я ему предложил, поскольку уже, значит, дело было вечером, я ему предложил заночевать. Но он сказал, что нет, времени у него нет, что он пойдет в Черингворд, куда ему, собственно говоря, и надо. И с тех пор его, собственно, больше никто не видел. Они возвращаются домой в Чиппинг-Кэмден и встречают женщину, обычную бедную женщину, которая занималась тем, что после того, как сжата пшеница, она собирала упавшие колоски. То, за что по указу 1932 года она бы получила 10 лет в лучшем случае.
Да.
Так вот, она собирала эти самые колоски, и на границе большой заросли кустарника, желтого дрока, она обнаружила расческу, порванный и запятнанный кровью воротничок и шляпу. Причем на шляпе разрез. И ей показалось, что это могут быть вещи вот пропавшего Харрисона. А дело в том, что поскольку люди ходят и расспрашивают, то в округе уже известно, что что-то с ним случилось. Он все-таки довольно заметный человек. Начинают искать. Жители этого городка начинают прочесывать окрестности, смотрят во всяких там потайных местах. Ничего вроде такого нет, но есть основания полагать, что что-то с Харрисоном случилось, что кровь его, вещи его, семья опознала эти вещи. Кроме того, он пропал с непонятно какой суммой денег, но не менее 23 фунтов, а это для английского разбойника в 17 веке замечательное основание для того, чтобы дать по голове деньги. Отобрать деньги большие. В общем, так или иначе, вплотную с расспросами приступают Джону Перри. И он выдает первую порцию клюквы. Вы, пожалуйста, приготовьтесь, клюквы тут будут целые поля и болота.
Готовьте банки.
Да, готовьте банки, будут сейчас целые гримпинские трясины этой клюквы. Значит, Джон Перри рассказывает такую историю. Его примерно в 8 вечера отправили искать хозяина. Он вышел, отошел на некоторое расстояние, но тут начало смеркаться. На самом деле, в это время темнеет заметно позже. Но он утверждал, что начало смеркаться, и он забоялся, учитывая, вот, что за несколько дней с ним было вот это вот непонятное на него было нападение. Он забоялся, а тут навстречу человек идет. И он с этим человеком решил вернуться обратно в Чиппинг-Кэмден для того, чтобы оседлать лошадь и продолжать поиски конным. Он пришел в этот самый Чиппинг-Кэмден, но почему-то лошадь не оседлал, а решил переждать темноту. Вот, переждать темноту. И при том, что он мог, мог устроиться в доме, а заночевал почему-то в сарае. То есть не доложился хозяйке, что вот он вернулся с полдороги, переночевал в курятнике, но переночевал до 12 ночи. А в 12 ночи он отправился опять. Ему, естественно, задали вопрос. Ага, значит, в 9 вечера ты испугался темноты, а в 12 ночи, значит, все нормально. Он говорит, а луна же полная выглянула, стало светло, как днем.
С языка снять.
Да, я и пошел, но опять же пешком, опять не на лошади. Тем более, что встретил еще одного местного жителя. А потом они как-то вот разошлись, и в это время пал туман, и стало ничего не видно и непонятно.
Опять.
Он добрался до ближайшей живой изгороди, которой в тех краях множество. Под ней как-то укрылся, переночевал, а с первыми лучами солнца возобновил поиски. Дошел до Черингворда, выяснил, что туда его хозяин не приходил, пошел обратно, и тут наткнулся на идущего ему навстречу сына хозяина, который шел их обоих разыскивать. Вот такая вот история.
Интересная история.
Да. Так. И дело это, поскольку явно совершенно что-то с человеком случилось, дело поступает к местному мировому судье. А мировой судья в Англии – это совсем не то же самое, что, скажем, мировой судья после судебной реформы в России или мировой судья во Франции. Это там или у нас, или во Франции – это такой полулюбитель, обычно без юридического образования, но из уважаемых, образованных местных жителей, часто дворянин, которого выбирают мировым судьей для разрешения всяких мелких споров. А вот в Англии совершенно другая история. В Англии мировые судьи возникли еще при короле Эдварде III, практически одновременно с парламентом, то есть в XIV веке.
Это позже.
Ну, 60-е годы. Это представители, в общем, по сути, полноправные представители местной администрации. Вот смотрите, значит, эти самые судьи назначаются королем, они никакие не выборные. Это, как правило, сначала это была вообще высшая аристократия. В указе Эдварда III говорилось, что это должен быть в каждом графстве один лорд и 3-4 добрых рыцаря. Но к 17 веку их уже повытесняли, вот эту родовую аристократию, их повытесняли джентри, вот эти сквайры. И я даже наткнулся на термин, который никогда раньше не встречал, сквайрархи. Власть сквайров, засилье сквайров. То есть эти самые сквайры, средние и мелкие землевладельцы, они обсели все административные посты на уровне графств.
Наш любимый сквайр Трелони из острова Сокровищ.
Конечно.
Чем и занимался.
Ну, собственно, и сэр Чарльз Баскервиль тоже был почетным мировым судьей, как мы помним. И вот эти мировые судьи обладали огромными административными полномочиями. А их съезды, которые собирались раз в квартал, quarter sessions, 4 раза в год. Они вообще, смотрите, полномочия. Они составляли бюджет графства, они вводили местные налоги, они заключали займы в интересах графства, они управляли имуществами графства, заведовали мостами, дорогами, общественными зданиями, тюрьмами, домами для умалишенных, судными и сберегательными кассами, ведали санитарной частью, выдавали патенты на разного рода торговлю и в оставшееся время немножечко судили. То есть они, в-третьих, судебные чиновники, а во-первых и во-вторых, они именно местная администрация. И вот такой мировой судья начинает Джона Перри как следует допрашивать. Джон Перри стоит на своем, рассказывает ему ту же историю про Уильяма, которую он рассказал младшему Харрисону. Мировой судья ему не верит, конечно, потому что многое не вяжется. Но, с другой стороны, все свидетели подтверждают его историю. Вот эти два местных жителя, которые встретились ночью, говорят, да, примерно в это время, вот он с нами туда-то. То есть его рассказ, что называется, верифицирован. И третий человек в Черенгорте говорит, да, под утро прибежал весь склокоченный, искал хозяина. Вот я ему сказал, что я с хозяином накануне виделся. Но все равно остается два промежутка времени, когда непонятно, что он делал.
Когда он спал под...
Час в сарае и несколько часов под живой изгородью.
Да.
И вот тут, конечно, никаких свидетелей у него нет, а поведение его крайне странное. Странно, что он вернулся. Еще более странно, что он, вернувшись в куриный сарай, отправился спать. Не самое спокойное и благовонное место, так сказать, в округе. Странно, что он, местный житель, знающий каждую тропинку, испугался ночного тумана, хотя не испугался. Пугался самой ночи. В общем, его взяли под арест и посадили сначала в местный трактир, в специальную комнату, а потом перевели в местную тюрьму. Как его там допрашивали, мы не знаем. Неделю он держался старой версией. Били, не били, пытали, не пытали, не знаем. Но через неделю он, через служащего, передает, что он готов дать показания мировому судье. И дальше он рассказывает историю совершенно опупительную. Он говорит, что да, он все знает, да, Уильяма Харрисона убили, но он к этому имеет отношение косвенно, и вообще он скорее жертва в этой ситуации. Убийцы его брат Ричард и его мать Джоан. Вот, дескать, как только он еще мальчишкой поступил к Харрисону, у него очень бедная семья, они с трудом сводят концы с концами, отец у них умер, значит, Ричард, старший брат, вынужден быть за старшего, но он тоже еще молодой человек. Как только Джон поступил слугой к Харрисону, они тут же начали его всячески прессовать, а давай его ограбим. Джон, как честный слуга, конечно, не соглашался. Но Ричард тогда, так сказать, воспользовавшись тем, что он случайно узнал, что хозяин, и Джон, кстати, тоже у него алиби на день ограбления, что они уйдут в церковь, каким-то образом Джон ему разболтал, где деньги, и он пробрался и ограбил вот за год до убийства, он ограбил вот эти то самые 140 фунтов. Но он эти 140 фунтов закопал, а где забыл. То есть они семье Перри ничего не принесли. Спрятал, а найти не смог. Поэтому они, так сказать, приставали к Джону, что надо ограбить хозяина еще раз. Но всю заначку-то они вынули. Значит, грабить надо тогда, когда он пойдет собирать ренту, арендную плату. Джон в конечном итоге сдался, рассказал, что вот в четверг пойдет хозяин собирать арендную плату. Потом они, так сказать, на дороге, в том месте, которое миновать было трудно Харрисону, его подстерегли, пошли за ним. Потом братья как-то разошлись, а когда Джон опять нагнал своего брата Ричарда, Ричард стоял над поверженным Харрисоном, тут же рядом стояла мать, Харрисон был еще жив, он сказал: «Ах, вы мерзавцы, вы меня хотите убить», на что, значит, Ричард его задушил веревкой. Потом они тело отволокли, бросили в какой-то резервуар с водой. Ну, в общем, признательные показания по полной форме.
Чудесно. Это тоже они какие-то вот такие.
Но мировой судья говорит: хорошо, давайте искать тело. И всех жителей окрестностей мобилизуют на прочесывание всех водоемов. Все пруды, все резервуары для стока дождевой воды. Вообще все, что могло отдаленно напоминать резервуар, все было исследовано, тело найдено не было.
Мы тут прервемся и через 5 минут возобновим слушание.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем это дело таинственное. Ну, тут уже в чате у нас, который работает интенсивно, уже
ну, вот в чате задают давали вопрос, что многовато полуношников, да, для такой глухой местности. Понимаете, это сезон уборки урожая. Это батраки, которые подъемщики, которые нанимаются на дневную работу. И вот он до позднего вечера отработал у одного хозяина, получил свою плату, и он перемещается к следующему хозяину, где у него договоренность, что он с утра будет работать. Поэтому это особенности сезона в сельской местности. Вот эти несколько недель, когда убирают урожай, вот эти вот батраки в поисках, ну, хоть какого-то заработка, они как раз вот вынуждены перемещаться.
Ну да.
Вот. Но тем не менее, они...
Тут версии всего.
Ну, версии, слава богу,
есть. Кто взял, кто не взял. Причем тут мама.
Вот. Значит, вот он, значит, всю свою семью обвиняет в убийстве. И, конечно, в эту историю сначала никто не верит. Но судья, естественно, приказывает взять под стражу брата и маму. И когда брата ведут в кутузку, у него из кармана, он полез в карман, написано в документах, написано, что он полез за тряпкой. Ну, видимо, за носовым платком, скорее всего. У него из кармана вывалился клубок. Дальше английское слово, которое я никогда не встречал, оно не во всех словарях есть, это какое-то, видимо, очень специфическое слово, но означает оно льняной шнурок, использовавшийся для изготовления ожерелий. Вот ровно, да, рекл. Теперь я это слово знаю. И вот этот льняной шнурок у него вываливается из кармана, и он начинает говорить: ой, да это вот у моей жены порвалось ожерелье, значит, я вот взял льняную веревку для того, чтобы его починить. А тут подходит брат, говорит: вот этим он его и задушил. Ну, мировому судье, сами понимаете, много не надо. Но мировой судья дела об убийствах рассматривать не может. Тут нужен коронный суд, тут нужно ждать ближайшей сессии. Ближайшая сессия весной следующего года приезжает королевский судья.
Это от Рождества Христова 62-го.
Уже 61-й год пошел, и вот весной 61-го от Рождества Христова, соответственно, приезжает королевский судья. Судья, недавно назначенный судьей суда общих тяжб. Это один из трех судов, составляющих суд королевской скамьи. И вот не повезло нашей семье Перри, приезжает сэр Роберт Хайт. Да, а вот один существенный момент. Мировой судья предъявил им обвинение, во-первых, в убийстве, во-вторых, в ограблении, которое случилось за год до этого. В убийстве они отказываются, говорят, нет, бред он несет, ничего такого даже приблизительно не было. А насчет ограбления сначала они сказали, что мы не грабили. А потом их адвокат зачем-то им сказал, ребят, давайте вы признаете ограбление, потому что все равно амнистия, действительно объявлена широкая амнистия. Специально принял парламент закон в августе 60-го года, что все преступления, за исключением убийства, пиратства, изнасилования, мужеложества и колдовства, вот кроме этих пяти, все преступления, совершенные в период между царствия, они как бы амнистируются. А поскольку вы ни разу еще раньше никогда ни в каких преступлениях замечены не были, вы точно попадаете под эту амнистию, ну, признайте. И они признали, да, это мы, значит, за год до этого ограбили. И наказание-то им не вынесено, они теперь уже преступники, доказанные преступники. И вот приезжает сэр Роберт Хайд. Про сэра Роберта Хайда можно сказать, что это... устойчивый монархист, он очень помогал королю в свое время, будущий Карл II несколько дней у него как-то скрывался в его доме, потом Хайда выгнали из парламента, но не репрессировали, он тихонечко занимался адвокатской практикой у себя где-то в своей местности, он не эмигрировал. И вот в 60-м году наступает его время, его приближают ко двору, его обласкали, его наградили, ему что-то компенсировали, сделали судьей суда общих тяжб. И вот он приезжает разбирать это дело. А он Салсберецкий.
Так.
Да. Он старший из четырех братьев, следующий за ним брат будет епископом Салсберецким, третий будет епископом другого графства, и еще один будет известным политиком, его казнят во время гражданской войны, тоже за поддержку короля. Все четверо похоронены в Салсберецком соборе под Салсберецким шпилем. И сэр Роберт Хайд, человек, вот как я прочитал характеристику его, так сказать, в одном английском, англоязычном сайте, он человек очень упрямый, очень высокомерный, не очень хорошо знающий право, но очень решительный. Вот такой судья им достается. И такой судья всех троих приговаривает к смертной казни по обвинению в убийстве. Правда, в последний момент Джон Перри заявляет, что нет, он все придумал, у него был приступ безумия, вот он в этом приступе безумия всех оговорил. Ну, судья говорит, не-не-не-не-не, все-все-все-все-все-все. Всех казнить. И через несколько дней их прилюдно казнят на местном холме, причем маму и брата вешают просто так, а его вешают в цепях. Была такая процедура для того, чтобы тело как можно дольше оставалось на виселице, не разваливаясь, в назидание, так сказать, всем окружающим. А, причем в судебном приказе сказано ее повесить первой, дальше старшего брата, дальше младшего брата. Не по старшинству, а по логике, поскольку судья предположил, просвещенный судья, он предположил, что все дело в том, что Джоан колдунья, она братьев околдовала, поэтому если ее повесить первой, чары ее, возможно, улетучатся, и перед виселицей мы узнаем от братьев правду. Маму повесили, старшего сына повели вешать, тот до последнего плакал, кричал, что никакого этого самого, умолял брата рассказать, что на самом деле, как все было и что он всех оклеветал. Повесили и Ричарда тоже, Джон Перри обратился к народу, сказал, народ, извините, простите, если сможете, ничего нового не открыл, его тоже повесили. Все замечательно, правосудие восторжествовало, и тут через полтора года. В начале августа уже 62-го года появляется покойный Уильям Харрисон.
Так.
А дальше я зачту вам начало документа, который никогда не переводился на русский до сегодняшнего утра. Сегодня я его перевел. Это письменные показания Уильяма Харрисона о том, что с ним случилось 16 августа 60-го года. «Почтенный сэр, во исполнение ваших приказов привожу истинное изложение того, как меня увезли за моря, моего пребывания там и возвращения домой. Однажды в четверг в полдень во время уборки урожая я отправился в Черингвуд собирать арендную плату, причитающуюся моей хозяйке леди Кэмпден. Арендаторы все были на полях и поздно возвращались домой, и мне пришлось задержаться до позднего вечера. Я рассчитывал собрать значительную сумму, но получил только 23 фунта, не более того. На обратном пути домой, на узкой тропе, идущей через заросли Дрока, близ Эбрингтона, мне повстречался всадник, который сказал: «А, вот ты где!» А я, боясь, что он убьет меня, ударил лошадь в нос. А он нанес мне несколько ударов шпагой и проткнул ею мой бок, в то время как я изо всех сил оборонялся тростью. А в это время сзади оказался другой. Он ткнул меня в бедро, схватил за воротник и швырнул об изгородь. Затем появился еще один. Они не взяли мои деньги, но взгромоздили меня на коня позади одного из них, расположили руки в обхват и связали запястье чем-то, у чего был пружинный замок. Я сужу об этом по услышанному мной щелчку. После этого они укрыли меня плащом и увезли прочь. Документ еще в 5 раз больше. Я доперескажу остальное своими словами. Несколько дней они укрывали его в разных местах. Какая-то женщина его лечила. Ему давали спирт и бульон. Кстати, знаете, как будет на языке 17 века крепкое спиртное? Как? Никогда бы не придумал. Strong water.
А, ну да, ну да, да. Ну
я
да.
Прочитал «They gave me broth and strong water». Я думаю, так, ну, broth, понятно, бульон. А strong water — это что такое? Начал искать. Действительно, это устаревшее название для крепкого алкоголя. Значит, они его привезли в местечко на побережье, которое называется Дил. Это практически через всю страну. То есть почти с уэльской границы они его привезли на окраину Кента, на самую-самую юго-восточную оконечность. Там действительно есть якорная корабельная стоянка, которая называется Дил. Ее в свое время использовал Нельсон, ну, позже, конечно. В этом месте вступил на английскую землю капитан Кук, возвращаясь с первого своего кругосветного путешествия. То есть место известное. Там его за 7 фунтов продали на корабль. На корабле 6 недель он провел, там он оправился от всех своих ран, и тут на корабль напали 2 турецких судна. Всех захватили, привезли в Турцию, продали в рабство. Он подробно описывает, он вообще любитель подробностей, подробно описывает, как его купил старенький местный доктор-патологоанатом, grave physician. Ну, доктор, да, мертвых, могильный, ну, да, доктор, да? Он у него выполнял, значит, функции слуги, почему-то хлопковую всякую, то ли сырой хлопок, сырец, то ли хлопковую ткань возил куда-то в Смирну на рынок. Когда его хозяин умирал, он ему дал серебряную чашу. И, значит, в подарок вроде как. И когда хозяин умер, он добрался до Смирны, расплатившись этой чашей, сел на корабль, идущий в Европу. В Англию никакие корабли не шли. Самое близкое, куда можно было доплыть, можно было в Лиссабон, в Португалию. Он доплыл без гроша в кармане до Лиссабона, чашей расплатился. Там у него ничего нет. Он вышел в город, в порт, уже думал, что он сейчас умрет с голоду, наткнулся на доброго джентльмена, который обратился к нему на каком-то неизвестном ему языке, а, значит, Харрисон ответил ему по-английски, тут джентльмен перешел на английский, значит, сказал, что он его соотечественник, оплатил ему, как мы бы сказали, билет до Англии, значит, какой-то купил еды, и вот он добрался до Дувра и оттуда уже вернулся.
Синдбад.
Вернулся
100% Синдбад вообще.
Интересно, что после всех этих треволнений дедушка проживет еще 12 лет. И все 12 лет каждую субботу в местном пабе будет рассказывать эту историю, которая будет пользоваться неизменным успехом у слушателей. Правовые последствия. Значит, вот 3 с лишним столетия после этого в Англии негласно, но очень четко будет применяться принцип «nobody, no murder». Мы не предъявляем обвинений в убийстве, пока не найдено тело. Вот именно этот прецедент произвел на британскую юстицию такое впечатление, что 3 повесили за убийство, которого не было, да? Что до 1930 какого-то года, хотя нигде в законах этого не было, ну, так, кстати говоря, в праве достаточно часто бывает. Вот сложилась какая-то практика. Ни одной буквы она на бумаге не записана, но соблюдается неукоснительно. Вот помните, мы с Ирой Воробьевой пытались выяснить, было ли в советское время хоть один нормативный акт, по которому поиски пропавшего человека начинались не ранее, чем через 3 суток.
Да, да, да.
Я просил всех своих знакомых старых милиционеров, там, сказать, Ира тоже искал. Все вспоминают, да, был такой принцип, да, конечно, мы не начинали поиски, но если только не было каких-то там особых обстоятельств. Да, 3 суток за это время вернется, но никто не помнит, чтобы это был какой-то внутренний приказ, какая-то инструкция.
Узус, да.
Да, это узус, совершенно верно, это сложившаяся юридическая практика. И вот в Англии такая практика существовала до 30-х годов 20 века. Пока тело не найдено, мы обвинение в убийстве не предъявляем. Это последствия вот этого самого дела, которое получило название «Кэмпдонское чудо». Вот,
а оно, господин Хайд никак не пострадал за это?
Нет, господин Хайд никак не пострадал, судя по тому, что он в Солсберетском соборе, значит, покоится, потому что он вынес решение, соответствовавшее тогдашней судебной практике. Мы не знаем, к сожалению, не сохранились, собственно говоря, записи суда. Мы не знаем, что предъявили обвиняемым, кроме, собственно говоря, показаний, видимо, безумного Джона Перри. На самом деле, вот автор статьи, которой я пользовался в том числе, готовясь к передаче, она опубликована в 1860 году в интереснейшем издании Эдинбурга, Blackwood's Edinburgh Magazine, эдинбургский журнал Блэквуда. Чтобы вы понимали, насколько оно интересное, вот книжка июльская 1860 года, где этот материал изложен, открывается мемуарами британского агента в России во время войны 12-го года, и называется генерал Уилсон, и называется «Секретная русская компания» или что-то в этом роде. То есть там интереснейшие материалы. И вот, в частности, автор, безымянный автор, не подписан этот материал о кэмпдонском убийстве, значит, о кэмпдонском чуде, он говорит, что вообще вот случай такого самооговора явно психически ненормального человека, самооговора оговора других, без каких-то корыстных очевидных мотивов, случается гораздо чаще, чем думают простые люди. Вот такая у него формулировка, и он приводит кратко еще несколько случаев, когда люди давали совершенно ничем не обоснованные и потом не подтвердившиеся показания. Ну, видимо, вот этот вот самый несчастный Джон Перри был болен каким-то серьезным психическим расстройством.
Олег задает справедливый вопрос. Что изменилось после 30-х годов в Англии?
А после 30-х годов это, как бы, этот вопрос был, что называется, институирован. То есть в законодательстве появилась норма, как в таких случаях поступать и в каких случаях отсутствие останков не является препятствием для выдвижения обвинения в убийстве. То есть юристы нашли формулу, и теперь, в принципе, теоретически можно выдвинуть такое обвинение.
Понятно. Хорошо, за кого его приняли-то? Ну, разбирайтесь, это интересно. За кого его приняли? Может быть, за изменника, которого искали? Может быть, за кого угодно?
Ну, вы знаете, во-первых, сама вся эта история похищения, конечно, выглядит абсолютными сказками «Тысяча одной ночи».
Мореход, да.
Версия такая, материалистическая, что он на самом деле решил скрысятничать, украсть вот эти 23 фунта. Судя по всему, больше не было, потому что показали бы на суде люди, что он до них добрался в тот день. Но из-за 23 фунтов тоже странновато. И он, видимо, где-то скрывался в Англии, пока не понял, что амнистия накрывает и его в случае чего. Там интересный момент. Он вернулся, а буквально через несколько месяцев после этого его жена покончила с собой. Чего бы это она покончила с собой? Муки совести. Она, видимо, знала, что он... Она, видимо, знала, что он скрывался, а... и понимала, что из-за него трех невинных людей на виселицу отправили. Может, она этого не выдержала. Но странно самоубийство для религиозной женщины.
Да, еще разбираться и разбираться.
Разбираться и разбираться.
Судебные процессы Первой мировой предлагаем мы вам.
Сегодня зарубежные предлагаем, а через неделю предложим отечественные тоже Первой мировой.
Военный трибунал над Карлом Хансом Лоди, офицером запаса императорского германского флота по обвинению в шпионаже в пользу
Германии?
Да.
Да.
А, это Великобритания.
Его в Англии схватили. Это шпион-рыцарь. Шпион, который не умел быть шпионом. Он очень плохой шпион. Он сразу попался. Ага. Но вел себя так мужественно и рыцарски, что ему практически аплодировали посетители суда.
Военно-полевой суд над медсестрой Эдит Кевилл по обвинению в измене и содействии побегу пленных солдат. Германские оккупационные власти.
Вы знаете, вот мы ничего не знаем, а это практически вот такая британская Зоя Космодемьянская. Все английские школьники знают о подвиге этой медсестры. Это такое очень значимое для Англии дело.
Суд над группой сербских военных во главе с Драгутиным Дмитриевичем по обвинению в государственной измене и терроризме. Салоникский процесс, Греция, 17-й год.
Сараевское убийство, вторая серия, то, что называется. Это тот самый человек, который стоял, судя по всему, за Гаврилой Принципом и, так сказать, организацией «Молодая Босния».
Да. Суд над Францем фон Рентеленом, германским агентом по обвинению в шпионской и диверсионной деятельности. Это Соединенные Штаты, и 17-й год.
Это интереснее. интереснейшая история о том, как США в полном обалдении обнаружили у себя на территории страны германскую диверсионно-разведывательную сеть. А Ринтелен был ее... А может, он и Ринтелен, не знаю.
Не знаю.
Но Ринтелен, он был ее резидентом, по сути.
Да. Серия судебных процессов в Лейпциге по обвинению в военнослужащих германской армии и в военных преступлениях во время Первой мировой. 21-25
это год. Первая попытка Нюрнберга, которая Нюрнбергом не стала, к сожалению.
Ну да. Но вот это уже... Так, ей памятник стоит у Трафальгарской.
Совершенно верно, я и говорю, да, это британская, да, Зоя Космодеменская.
Да. Спасибо, голосуйте, выбирайте процесс, в воскресенье встретимся.
И приходите 10-го.
Да, обязательно.
Нет, ребята, все не так, ребята.